Истории на радио «Спутник». Белые и черные равны. В ЮАР это официально признали только 17 марта 1992 года, когда население проголосовало за новую конституцию и ликвидировало таким образом апартеид. Но на тот момент только на бумаге. Эпоха апартеида завершилась 2 года спустя, когда президентом стал Нельсон Мандела.
Политика апартеида официально закрепилась в Южной Африке в 1948 году. Она пользовалась пусть и не безусловной, но широкой поддержкой белого населения. Против высказывались немногие, а некоторые не ограничивались словами. Во многом сопротивление и падение политики апартеида стали возможными благодаря сотрудничеству черных с белыми. Но почему прежде, чем началось активное сопротивление, прошло столько лет? На этот и другие вопросы нам ответила заслуженный профессор университета Квазулу-Натал Ирина Филатова.
Во-первых, борьба против дискриминации, против расовой дискриминации в ЮАР началась задолго до того, как был введен апартеид. Все-таки эта политика проводилась на протяжении десятилетий английским правительством и потом правительством уже Южной Африки, национальной партией и другими белыми партиями. Так что эта борьба продолжалась десятилетиями, она началась, собственно говоря, с основанием Африканского национального конгресса в 1912 году. И в этой борьбе участвовала и Компартия, и либералы, и лейбористская партия. В июне 1955 года была принята совместно несколькими организациями Южной Африки, в том числе Африканским национальным конгрессом, была принята Хартия свободы, в которой говорилось, что Южная Африка принадлежит всем, кто здесь проживает, черным и белым. Ну вот эта резолюция стала, собственно говоря, лозунгом и главным документом Африканского национального конгресса. Под этим лозунгом и шла дальше вся борьба. Что касается апартеида или апартеида, южноафриканское произношение апартеид, то эта борьба началась, конечно, очень скоро. Начались протесты, начались демонстрации, а потом и вооруженная борьба. Вооруженная борьба началась в 1961 году. Разговоры о ней уже шли, подготовка к ней шла с 60-го года.
А почему она не начиналась раньше? Почему именно начало 60-х, если это уже десятилетие продолжалось?
Видите ли, десятилетие продолжалось, потому что какие-то легальные возможности для сопротивления апартеиду существовали все-таки. Нельзя сказать, что ЮАР была абсолютно закрытой, так сказать, полностью тоталитарной страной. Этого не было. Существовала достаточно свободная пресса, которая освещала все события. Существовали суды, в которых можно было как-то оспоривать вот эти вот законы или действия правительства. Компартия южноафриканская действовала до 50-го года, а Африканский национальный конгресс был запрещен только в 60-м году. И вот за это десятилетие возможностей для какой-то легальной борьбы или даже легального протеста против апартеида, они значительно уменьшились.
А насколько были сильны настроения протестные против этой политики среди именно белого населения, или они преобладали все-таки среди черных?
Они, конечно, преобладали среди черного населения, это понятно. Но, во-первых, все-таки эти настроения были, не всеобщими даже среди черного населения. Были слои черного населения, которые поддерживали. Допустим, частью политики апартеида было создание так называемых бантустанов, которые потом были переназваны в хоумленды. Это означало, что каждой этнической группе предоставлялась определенная территория. И это было ужасно, с одной стороны, потому что территория была была недостаточная, во-первых, а во-вторых, это означало, что представители этой этнической группы лишают гражданства Южной Африки, они становятся гражданами вот этого самого Бантустана. Но, с другой стороны, в каждом из этих бантустанов возникла бюрократия своя, и поначалу казалось, что эта система может работать. Стало ясно, что она не может работать совершенно, только где-то вот с начала 70-х годов, и тогда уже было абсолютно очевидно, что это не работает. Так что среди белого населения, конечно, такие настроения были распространены не так широко. Но повторяю, что была, во-первых, компартия, в которой было достаточно много белых членов. После ее запрета возникли другие белые организации, которые, по сути дела, продолжали политику борьбы против апартеида. И, собственно говоря, многие коммунисты вошли в эти организации. Были и другие организации, которые вовсе не были коммунистическими. Например, была женская организация «Черные шарфы», которая протестовала против апартеида. То есть были просто либералы и демократы, которые действительно выступали против апартеида и использовали для этого все возможности.
А вот если посмотреть, попытаться как-то в общем, кто прежде всего были эти белые, которые протестовали против апартеида? Можно ли их как-то объединить по какому-то более или менее общему признаку, или это были абсолютно разные люди?
Могу вам сказать только одно, что рабочего класса среди этих людей практически не было. Было несколько коммунистов, которые, так сказать, происходили из рабочего класса. Но в основном рабочий класс, белый рабочий класс, поддерживал политику апартеида, потому что именно для него, для этого рабочего класса, она и делалась. Она делалась для того, чтобы зарезервировать за белыми рабочие места, прежде всего. Ведь вся эта дискриминация началась после восстания, белого восстания, восстания белых рабочих в 21-м году, когда стало ясно, восстание было против конкуренции черных рабочих, которым платили меньше и которые могли делать многое из того, что делали белые рабочие. Вот, собственно говоря, вся дискриминация, особенно сильная дискриминация, началась именно после этого. Была, конечно, еще одна причина. За все эти годы, с начала века, черное население чрезвычайно выросло. Оно выросло в разы, и поэтому у белых появилось ощущение того, что их просто поглотят, если не защищаться каким-то образом. Поэтому большинство против апартеида не боролось, особенно до 1976 года. В 1976 году было восстание черного населения в Соуэто, в основном молодежи. И вот после этого стало ясно, что политика апартеида не работает и что придется от нее избавляться.
А вот к тем из белых, кто пытался выступать против, к ним не применялись со стороны властей какие-либо санкции?
Конечно, применялись. Если вот говорить, скажем, о риванийском процессе 1963 года, это был процесс над теми людьми, которые начали вооруженную борьбу, то они были арестованы, им грозила смертная казнь, там было несколько белых среди них.
А вот в этих условиях, которые вы описали, кто мог иметь немного больше возможностей или большее влияние на ситуацию?
Все запреты, которые распространялись на черное население, на белое население, они не распространялись. Поэтому не случайно, что Африканский национальный конгресс, который вынужден был уйти в эмиграцию, использовал зачастую белых, даже англичан, скажем, использовал именно белых для того, чтобы провозить оружие на территорию ЮАР или листовки, или совершать какие-то подрывные акты и так далее. На белых обращалось меньше внимания, но, тем не менее, все-таки, конечно, их тоже вылавливали.
То есть я так понимаю, что перелом стал возможен исключительно благодаря какой-то кооперации белых и черных, так получается?
Конечно. Вы знаете, перелом стал возможен в результате нескольких факторов. Во-первых, черное население действительно поднялось на борьбу, начиная с 1976 года, после восстания в Соуэто. И начиная с конца 70-х, начала 80-х годов, Африканский национальный конгресс, хотя он был в эмиграции, установил связи с внутренними вот этими вот действиями, массовым черным движением. И вот это взаимодействие, в котором участвовали, конечно, и черные, и белые, повторяю, белых было значительно меньше, но все-таки их поддержка что-то значила, конечно, это привело к значительным результатам. Но нужно учитывать и то, что борьба эта происходила не в вакууме, она происходила в определенной международной ситуации. И, понимаете, в этой международной ситуации была ведь все-таки у АНК, скажем, была поддержка и Советского Союза, и других стран, других, так сказать, либералов и демократов в других странах. Так что это тоже было очень важно. Особенно эта поддержка усилилась с начала 80-х годов.
Но вот почему, например, та же ООН не стала сразу реагировать на происходящее, и конвенция была принята аж в 73-м?
Первое, не резолюция, а рекомендации какие-то по поводу апартеида были приняты в 60-м году. В 63-м году и Генеральная ассамблея, и Совет безопасности призвали прекратить Ривонийский процесс. Это был процесс, в котором были осуждены люди, которые начали вооруженную борьбу. И резолюция была достаточно мягкой, но все-таки даже в ней было сказано совершенно откровенно, что расовая борьба, которая развернулась в Южной Африке, это результат политики апартеида. Конвенция даже 73-го года тоже была не очень решительная. Понимаете, почему это происходило? Происходило это потому, что, опять же, международная ситуация, все это происходило в рамках холодной войны. И нужно учитывать, что, конечно, вот я сказала, помощь СССР Африканскому национальному конгрессу и, в частности, вооруженной борьбе и так далее, все это было. Но ведь это означает, что эта помощь делала для западных стран и для правительства ЮАР, превращала Африканский национальный конгресс в пособника распространения советского влияния на Южную Африку. Генеральная ассамблея могла принять очень много резолюций против апартеида, голосами африканцев и азиатских стран некоторых, и Советского Союза, и социалистического лагеря. Но в Совете Безопасности как-то действенность этих резолюций, она была гораздо меньше. В Совете Безопасности западные страны все-таки защищали и правительство ЮАР довольно долго. Но ведь нужно также учитывать, что и Советский Союз, несмотря на все эти резолюции, вот несмотря на бойкоты ООНовские, которые были объявлены ЮАР, Советский Союз продолжал торговать с Южной Африкой, и Африканский национальный конгресс выступал против этого. Но мы продолжали продавать наши алмазы совместно с ЮАР. У нас существовал картель алмазный. Так что получалась ситуация достаточно забавная, что продавали алмазы вместе с юаровскими фирмами, выручали деньги, на эти деньги предоставляли оружие Африканскому национальному конгрессу для борьбы с южноафриканским правительством.
Политику апартеида в Южной Африке мы обсуждали с заслуженным профессором университета КвазулуНатал Ириной Филатовой.
Истории на радио «Спутник».